В этом-то нехорошем месте новичку и предлагалось пробыть с вечера и до рассвета. Порфирий ужасно побледнел, потому что очень страшился привидений. Но, как говорится, более всего на свете страшился страха, а потому согласился. До полуночи худо-бедно продержался, только продрог в одной рубашке. Но едва донесся звон курантов, из угла раздались кошмарные звуки. Свист кнута, душераздирающие стоны. Когда же из тьмы выплыли белые фигуры, мальчик с криком выбежал на двор и там пал на камни без чувств. Шутники, ибо роль призраков исполняли двое самых отчаянных в классе шалопаев, выскочили следом и попытались растормошить сомлевшего, но обморок был глубокий. Привести ребенка в чувство удалось лишь к вечеру следующего дня, немалыми усилиями врачей. Начальство строго допросило Порфирия, что он делал во дворе посреди ночи и почему найден простертым на земле. К тому времени мальчик уже знал от самих заговорщиков, в чем заключается тайна страшной конюшни, однако не выдал их, а лишь твердил, опустив глаза, что вышел виноват-с, а что упал-с, так это зашумело в голове, ничего не помню-с. Обыкновение говорить с обильными словоерсами возникло у него с детства от папеньки и осталось на всю жизнь. Больше ничего от новенького добиться не могли, лишь про то, что зашумело в голове. Получил Порфирий строгое наказание. 3 дня карцера и месяц без домашних отпусков. Да еще в училище задразнили, придумав обидную песенку, которая, кстати говоря, с того самого случая и сделалась известна всему городу. Про Чижика-Пыжика, что выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове. Однако и жестоко дразнимый товарищами Порфирий обидчиков не выдал. Из этой маленькой истории видно, как уже с раннего возраста в нем сочетались чрезвычайная впечатлительность и столь же необыкновенная твердость характера. Первое из этих качеств с возрастом отнюдь не исчезло, лишь внешне стало менее приметным. Второе же, пожалуй, только усилилось. А вот вам еще один эпизод, дополняющий портрет нашего героя и демонстрирующий другие две характернейшие его черты – неостановимую дотошность и редкую неустрашимость. Причем последняя черта тем удивительнее, что в людях обостренно впечатлительных, готовых впасть в продолжительный обморок от химеры, храбрость встречается редко, не то что в натурах бесхитростных и воображением обделенных. Дело было вскоре после того, как Порфирий Петрович вступил на стезю казенной службы. Начало его карьеры складывалось не блестяще. Учился он своеобразно, не выказывал успехов ни в римском праве, ни в торговом, ни же в гражданском судопроизводстве, зато шел первым по праву уголовному и полицейскому, а также специальным дисциплинам вроде психологии, токсикологии либо судебной медицины. Уже тогда определилось, что юноша имеет склонность к службе, связанной с пресечением и расследованием злоумышленных преступлений. Из-за неровности успехов выпущен Порфирий Петрович был по второму разряду, то есть всего лишь губернским секретарем, и угодил в отдаленную, ничем не примечательную провинцию судебным следователем. Кроме скромности академического балла сыграла роль и то, что к сему времени и папенька-генерал, и граф Спиранский успели покинуть земную юдоль, оставив выпускника-правоведа безо всякой протекции. Впрочем, сказать, что губерния, куда отправили Порфирия Петровича, совсем уж ничем не блистала, было бы не вполне верно. Она точно не отличалась ни выдающимися памятниками, ни историческими реликвиями. Зато, и это даже на весьма неблагонравном фоне нашей провинциальной жизни, выделялась какой-то особенной скверностью нравов. Начальство, пользуясь удаленностью от столиц, изолгалось и изворовалось до степеней совершенно невиданных и даже, можно сказать, фантастических. Губернатором там 20 с лишком лет сидел все один и тот же лихаимец, окруживший себя еще худшими негодяями, так что ни в учреждениях власти, ни в судах добиться правды было решительно невозможно. Все, что производилось в губернии, волоклось и засасывалось в одно жерло, а уж оттуда, по расположению местного властителя, распределялось между ним и его приснами. Всякое сопротивление произволу было давным-давно истреблено, и население смиренно терпело любые притеснения, подобно стаду безгласных овец, которые не осмеливаются даже блеять, когда с них стригут шерсть либо тащат на бойню. Но сколь веревочки не виться, а рано или поздно конец сыщется. Едва юный правовед прибыл к месту службы, едва успел оглядеться и прийти в содрогание от окружающей мерзости, как на губернию обрушилось великое потрясение. То ли до столицы, наконец, дошли слухи о злоупотреблении, то ли имелась какая иная причина, но в губернский город, совершенно как в известной комедии, нагрянул ревизор из Петербурга. То есть поначалу-то как раз не грянул, а прибыл тихонечко партикулярным порядком. Пожил некоторое время инкогнито, собрал сведения, а потом взял, да и потребовал к ответу все местное начальство. Предложенную взятку с негодованием отверг, ибо оказался человек честный. Мало того, еще и дельный, что на Руси с честными людьми почти никогда не бывает. Собрал у себя в особенном портфеле такие бумаги, такие доказательства, что губернатору и всем его помощникам оставалось либо в каторгу, либо в петлю. После грозного разноса собрались отцы города на тайное совещание. Сколько ни думали, спасения измыслить не смогли. Тогда и возникла отчаянная идея — ревизора живым из губернии не выпускать, а пресловутый портфель изничтожить. Легко сказать. Приезжий чиновник был в генеральском чине, лично известен государю. Да если такой человек, находясь на ревизии, отдаст Богу душу, в хоть сколько-то подозрительных обстоятельствах — беда. Взамен нагрянет целая следственная комиссия и камня на камне не оставит. Так одними разговорами, и то в самом что ни на есть доверенном кругу, и закончилось. Стали готовиться к худшему. Вице-губернатор на свои средства новую церковь заложил, душу спасать. Председатель казенной палаты, у которого как раз оказался выправлен паспорт для поездки на воды, вмиг собрал семейство и, не прощаясь, отбыл в чужие края. Прочие чиновники, кто запил, кто слег в нервной горячке, кто усердно переписывал имущество на родственников. И вдруг перед самым отбытием ревизора и страшного его портфеля восвояси случилось чудесное событие. В последний день пошел генерал на речку искупаться, да и прямо там, в купальне, на глазах у прислуги, пал мертвый без каких-либо видимых причин. Натурально произошел ужаснейший переполох. Что? Как? Не было ли злого умысла? Наехали доктора, примчался губернатор, все бледные трясутся. Однако ни малейших признаков злодейства не усматривалось. Лишь явные и несомненные приметы ординарнейшей смерти от удара. Несколько забегая вперед, сообщим, что смерть высокого лица все же произошла по основаниям не вполне естественным, и даже вполне неестественным. Однако исполнено все было до того ловко, что придраться казалось невозможным.